Приезд на Святую Гору. Приехал Симеон на Святую Гору осенью 1892 года и поступил в русский монастырь святого великомученика Пантелеимона. Началась новая подвижническая жизнь. По афонским обычаям, новоначальный послушник, брат Симеон, должен был провести несколько дней в полном покое, чтобы, вспомнив свои грехи за всю жизнь и изложив их письменно, исповедать духовнику. Испытываемое адское мучение породило в нем неудержимое горячее раскаяние. В таинстве покаяния он хотел освободить свою душу от всего, что тяготило ее, и потому с готовностью, великим страхом, ни в чем себя не оправдывая, исповедовал все деяния своей жизни. Духовник сказал брату Симеону: «Ты исповедал грехи свои перед Богом, и знай, что они тебе все прощены. Отныне положим начало новой жизни. Иди с миром и радуйся, что Господь привел тебя в эту пристань спасения». Простая и верная душа брата Симеона, услышав от старца-духовника, что грехи ему все прощены, по слову его «иди с миром и радуйся», отдалась радости. Неопытный и наивный, он не знал еще, что подвижнику нужно воздержание в радости, и потому сразу потерял то напряжение, в котором пребывала душа его после посещения Кронштадта. В последовавшем расслаблении он подвергся нападению блудной похоти и остановился на соблазнительных образах, которые рисовала ему страсть, помысл говорил ему: «иди в мир и женись». Что потерпел молодой послушник, оставаясь наедине, мы не знаем. Когда он пошел исповедоваться, то духовник сказал ему: «Помыслов никогда не принимай, а как только придет, сразу отгоняй». От неожиданного срыва, который постиг брата Симеона, душа его пришла в великий трепет. Ощутив страшную силу греха, он снова почувствовал себя в адском пламени и решил неотступно молиться, доколе Бог не помилует его. После пережитых им адских мучений, после той радости, которую испытал он, получив прощение в таинстве исповеди, преткновение с помыслом, при сознании, что он снова опечалил Божию Матерь, было для него событием, потрясшим его душу. Он думал, что прибыл в пристань спасения, и вдруг увидел возможность гибели и здесь. Падение в помысле отрезвило брата Симеона на всю жизнь. О степени этого трезвления можно судить потому, что с того дня, как сказал ему духовник: «Помыслов никогда не принимай», он за 46 лет своего монашества не принял ни одного блудного помысла. То, чему многие годами не могут научиться, он усвоил после первого же урока, показав тем свою подлинную культуру и мудрость. По слову древних эллинов, мудрому мужу дважды согрешать не свойственно. Сильная горечь раскаяния послужила поводом к новой брани. Помысл внушал ему: «Иди в пустыню, надень вретище и там спасайся». «Хорошо», — ответил Симеон, — «я пойду к игумену просить на это благословение». «Не ходи, игумен не благословит», — говорит помысл. «Ты только что гнал меня из монастыря в мир», — ответил Симеон, — «а теперь гонишь в пустыню. Если игумен не благословит, значит, не на добро ты толкаешь меня». И с решимостью в глубине души сказал: «Умру здесь за грехи мои». Водился брат Симеон духовный подвиг вековым укладом афонской монастырской жизни, насыщенной непрестанной памятью о Боге, молитва в келье наедине, длительное богослужение в храме, посты и бдения, частые исповеди, причащения, чтение, труд, послушание. Простой, неискушенный множеством вопросов, как это наблюдается с современными интеллигентными людьми, он, подобно другим монахам, усваивал новую жизнь скорее органическим слиянием с окружающей его средой, чем устными уроками. Устное наставление игумена, духовников и старцев в большинстве случаев бывает кратки и обычно носит форму положительных указаний, что и как должно делать. Одним из таких уроков для новоначального послушника является наставление, что келейная молитва должна совершаться преимущественно по четкам с молитвой Иисусовой. Многократное призывание святейшего имени Иисуса усладило душу брата Симеона. Радовался он, узнав, что этой молитвою удобно молиться всегда и везде, при всякой работе и обстановке, что и во время церковных служб хорошо держать ее, а когда нет возможности пойти в храм, то ею заменяется богослужение. Молился он горячо и много, так как душа его пребывала в тяжелом томлении и потому сильно стремилась к могущему спасти ее. Так прошло немного времени, всего около 3 недель, и однажды вечером при молении перед образом Богородицы молитва вошла в сердце его и стала сама совершаться там день и ночь. Но тогда он еще не разумевал величия и редкости дара, полученного им от Божьей Матери. Брат Симеон был терпеливый, незлобивый и послушливый. В монастыре его любили и хвалили за исправную работу и хороший характер, и ему это было приятно. Стали тогда приходить к нему помыслы. «Ты живешь свято, покаялся, грехи тебе прощены, молишься непрестанно, послушание исполняешь хорошо». От многой усердной молитвы душа его по временам испытывала некоторый покой. Тогда помыслы говорили ему: «Ты молишься, и, может быть, спасешься. Но если в раю ты не найдешь ни отца, ни матери, ни тех, кого ты любишь, то и там тебе не будет никакой радости». Ум послушника колебался при этих помыслах, и тревога проникала в сердце. Но по неопытности своей он не понимал, что же, собственно, с ним происходит. Однажды ночью келья его наполнилась странным светом, который даже пронизал и тело его так, что он увидел все свои внутренности. Помысл говорил ему: «Прими, это благодать». Однако душа послушника смутилась при этом, и он остался в большом недоумении. Молитва и после этого продолжала в нем действовать, но дух сокрушения отступил настолько, что смех пришел к нему во время молитвы. Он сильно ударил себя по лбу кулаком, смех пропал, но дух покаяния все же не возвратился, и молитва проходила без сокрушения. Тогда он понял, что с ним произошло нечто недолжное. После видения страшного света стали ему являться бесы, а он наивно с ними разговаривал, как с людьми. Постепенно их нападения усиливались, иногда они говорили ему: «Ты теперь святой», а иногда: «Ты не спасешься». Брат Симеон спросил однажды беса: «Почему вы мне говорите по-разному? То говорите, что я свят, то, что я не спасусь». Бес насмешливо ответил: «Мы никогда не говорим правды». Смена демонических внушений, то возносящих на небо в гордости, то низвергающих вечную гибель, угнетала душу молодого послушника, доводя его до отчаяния, и он молился с чрезвычайным напряжением. Спал он мало и урывками. Крепкий физически, подлинный богатырь, он в постель не ложился, но все ночи проводил в молитве или стоя, или сидя на табурете без спинки. Изнемогая, он, сидя, засыпал на 15-20 минут и затем снова вставал на молитву. И так несколько раз. В общей сложности спал он за сутки от 1,5 до 2 часов. Его первым послушанием была работа на мельнице. Это было время расцвета русского монашества на Афоне. Монастырь расширился и стал словно город среди пустыни. Число братьев достигало почти 2000, а посетители и поклонники сотнями приезжали из России и часто подолгу жили в больших гостиницах монастыря. Так что работы на мельнице было немало, и вот брат Симеон при столь коротком сне, при крайнем воздержании в пище, при непрестанной горячей молитве, при многом глубоком по временам отчаянном плаче исправно выполнял свое тяжелое трудовое послушание, где за день приходилось ему ворочать и таскать множество больших мешков с мукой. Проходили месяц за месяцем, а мучительность демонических нападений все возрастала. Душевные силы молодого послушника стали падать, и мужество его изнемогало. Страх гибели и отчаяние росли. Ужас безнадежности все чаще и чаще овладевал всем его существом. Кто переживал что-либо подобное, тот знает, что никакое человеческое мужество, никакая человеческая сила не может устоять в этой духовной борьбе. Надорвался и брат Симеон. Он дошел до последнего отчаяния и, сидя у себя в келье, в предвечернее время подумал: «Бога умолить невозможно». С этой мыслью он почувствовал полную оставленность, и душа его погрузилась во мрак адского томления и тоски. В таком состоянии он прибыл около часа. В тот же день, во время вечерни, в церкви святого пророка Илии, что на мельнице, направо от царских врат, где находится местная икона Спасителя, он увидел живого Христа. Господь непостижимо явился молодому послушнику, и все существо, и самое тело его исполнились огнем благодати Святаго Духа, тем огнем, который Господь низвел на землю своим пришествием. От видения Симеон пришел в изнеможение, и Господь скрылся. Невозможно описать то состояние, в котором находился он в тот час. Мы знаем из уст, из Писаний блаженного старца, что его осиял тогда великий божественный свет, что он был изъят из этого мира и духом возведен на небо, где слышал неизрекаемые глаголы, что в тот момент он получил как бы новое рождение свыше. Кроткий взор всепрощающего, безмерно любящего, радостного Христа привлек к себе всего человека и затем, скрывшись, сладостью любви Божией восхитил дух его в созерцании божества уже вне образов мира. В явлении Господа послушнику Симеону, человеку простому, глубоко непосредственному, замечательно еще и то, что он сразу узнал и явившемуся ему Христа, и Духа Святаго, действовавшего в нем. В своих писаниях он без конца повторяет, что Господа познал он Духом Святым, что Бога узрел он в Духе Святом. Он утверждал также, что когда сам Господь является душе, то она не может не узнать в нем своего Творца и Бога. Можно с уверенностью сказать, что и адское пламя, и адские муки, предварившие явление Христа послушнику Симеону, и осиявший его божественный свет, для большинства суть вещи неведомые, непонятные. То, что видит духовный человек, его переживание, весь его опыт, недуховному часто может показаться безумием, плодом патологического душевного состояния. Лишенный опыта реальности духовного мира, он отрицает то, чего не познал. Потенциально всякий человек призван к полноте духовной жизни, но постоянная обращенность воли к миру вещественному, к плотским и душевным переживаниям приводит к тому, что многие одебелевают, доходя до состояния неспособности к духовному восприятию. В нашей обыденной жизни это можно уподобить тому, что имеющий радиоприемник ловит волны, наполняющие атмосферу, в то время как не имеющий такового не ощущает их присутствия. Странно и непонятна духовная жизнь христианского подвижника. Мы видим в ней сплетение поражающих противоположностей. Демонические нападения, богооставленность, мрак смерти и муки ада с одной стороны, и богоявление, и свет безначального бытия с другой. И невозможно словом выразить этого. Каждый человек – явление неповторимое и своеобразное. Путь каждого подвижника тоже своеобразен и неповторим. Но все же люди в своем стремлении классифицировать явления по тем или другим признакам проводят классификацию и в данном случае. За истекшие века христианства опыт отцов отмечает три рода или три типа подвижников в отношении последовательности христианской духовной жизни. К первому роду принадлежит подавляющее большинство людей. Привлекаются они к вере малой благодатью и жизнь свою проводят в умеренном подвиге и хранении заповедей, и лишь при конце жизни своей, в силу переживаемых страданий, познают благодать в несколько большей мере. Некоторая часть из них, впрочем, подвизается усиленнее, и тогда перед кончиной своей получают они большую благодать. Так бывает со многими монахами. Второй род, когда кто-либо, привлеченный сначала сравнительно малой благодатью, все же ревностно подвизается в молитве и борьбе со страстями, и в этом приболезненном подвиге в середине пути познает большую благодать. Проводя последующую жизнь еще в большем подвиге, они достигают высокой меры совершенства. Третий, наиболее редкий род, когда человек в начале своего подвижнического пути за свою горячность, или вернее предузнанный Богом, получает великую благодать, благодать совершенных. Этот последний род является не только самым редким, но и самым трудным, потому что никто, насколько возможно судить о том из житий и творений святых отцов, из устного предания подвижников последних веков и на основании опыта современников, не может удержать в полноте полученный дар любви божественной и после, в течение долгого времени, переживает отнятие благодати и Бога оставленность. Объективно это не есть полное отнятие благодати, но субъективно душа и самое умаление благодатного действия переживает как Бога оставленность. Этот последний род подвижников страдает больше всех, потому что у них после познания благодати, после созерцания божественного света мрак богооставленности и прирожение страстей переживается в силу контраста несравненно глубже и острее, знают они, что потеряли. Кроме того, пережитая благодать своим действием изменяет всего человека и делает его несравненно более чутким ко всякому духовному явлению. Этот последний род страдает более всех, потому что любовь Христова в мире сем подвергается исключительно тяжким огненным испытаниям, потому что любовь Христова в мире сем неизбежно страдающая. Блаженный старец Силуан принадлежал к этому последнему роду, и тем объясняются его слова: «Вы не можете понять моей скорби». Или кто не познал Господа, тот не может с плачем искать Его. Исключительно глубокое покаянное чувство Симеона вызывает вопрос: почему одни люди каются в своих грехах так глубоко и сильно, другие менее глубоко, а третьи совсем слабо или вовсе не каются? Чем объяснить различие интенсивности сознания греха у людей? Мы не в состоянии ответить на этот вопрос. Нам представляется невозможным проникнуть в тайну духовной жизни человека. Доступно нам лишь наблюдение за некоторыми явлениями во внутренней жизни религиозно живущего человека, когда они принимают форму психологического переживания. Доступны нашему наблюдению некоторые характерные черты этих переживаний, но без возможности, однако, определить что-либо по существу, так как основой христианских религиозно-психических актов является не подлежащее никакому определению абсолютно свободное действие Духа Божия. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, но не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Евангелие от Иоанна. Другой фактор – также не поддающийся определению свободы человека. Из этих двух факторов проявление свободы человеческой и действие Божьей благодати слагается христианская духовная жизнь. И вера наша, и покаяние в какой-то неопределимой мере зависит от нашей свободы и в то же время является даром Божьей благодати. Бог по любви своей ищет человека, чтобы дать ему не только жизнь, но и более какой-то преизбыток жизни, как говорит Христос, но дается эта жизнь свободному человеку не без согласия самого человека. Принимая во внимание это обстоятельство, мы можем сказать, что от свободы человека зависит и мера дара Божия. Дары Божии сопряжены с известным подвигом. И когда Бог предуведает, что человек к его дару отнесется так, как должно отнестись, то этот дар изливается независимо. Можно сказать, что причиной большего или меньшего дара является предуведанный Богом ответ человека на действие благодати. Апостол Павел говорит: «Кого Бог предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего». И еще: когда Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, я не стал тогда советоваться с плотью и кровью. Предузнал Бог, что Симеон впоследствии схимонах Силуан не станет советоваться с плотью и кровью, но жизнь свою проведет в подвиге, достойном великого дара, и потому вызвал его на ту необычную жизнь, которую мы в нем видим. Мы вовсе не помышляем выразить здесь тайну сочетания абсолютно свободного творчества великого строителя мира Бога с тварную свободою человека. Но иеромонах Сафроний пишет: «Общение наше со старцем, жизнь которого прошла исключительно в напряженном подвиге любви, в которой по преимуществу проявляется свобода, остановило нашу мысль на предуведении Богом свободного ответа человека на вызов его Божией любви». Мы полагаем, что избрание для свидетельства любви чрезвычайно редко потому, что это свидетельство сопряжено с неизбежным отданием всего себя в жертву. Нам приходит мысль, что в лице старца Силуана промысел Божий дает миру новый пример и новое свидетельство о безмерности любви Божией, чтобы и через него, Силуана, воспрянули люди, парализованные отчаянием, подобно тому, как говорит апостол Павел: «Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной». Заповедь Христа для старца Силуана не была этической нормой. Он не низводил христианство до уровня моралистического учения, как это делают лишенные подлинного религиозного опыта представители гуманистической культуры, доходящие в конце до сознания ненужности для них религии, в которой они видят лишь сдерживающее начало для невежд. Нет. Слово Христа он воспринял подобно апостолу Петру, как глаголы вечной жизни, как дух и жизнь, по слову самого Господа, слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Для старца Силуана слово Христа было животворящий дух, самовечная жизнь, Бог в своем действии. Вера его по возрождению в своем после тех фактов, о которых рассказано выше, сразу получила характер глубины. Он верил, что Бог будет судить людей, что те, которые творили грех и не покаялись, пойдут в муку вечную. Те же, которые творили благое по заповеди Христа, унаследуют вечное небесное царство. Согласно совершенно правильным замечаниям преподобного Максима Исповедника, вера рождает страх, а не страх веру. Горячая вера Симеона породила в его душе великий страх осуждения за те многие и немалые грехи, которые он сознавал за собой. И все же мы не можем не удивляться исключительной глубине чувства греха у Симеона. Несомненно, это было даром благодати. Что есть грех в понимании христианина? Грех прежде всего явление духовное, метафизическое. Корни греха в мистической глубине духовной природы человека. Сущность греха не в нарушении этической нормы, а в отступлении от вечной божественной жизни, для которой сотворен человек и к которой он естественно, то есть по природе своей, призван. Совершается грех прежде всего в таинственной глубине человеческого духа, но последствия его поражают всего человека. Грех совершенный отразится на душевном и физическом состоянии человека. Он отразится на судьбе самого творящего грех. Он выйдет неизбежно за пределы его индивидуальной жизни и отяготит злом жизни всего человечества, а следовательно отразится на судьбе всего мира. Не только грех праотца Адама имел последствия космического значения, но и всякий грех, явный ли, тайный ли, каждого из нас отражается на судьбах всего мира. Плотской человек, совершая грех, не ощущает в себе его последствий, как ощущает то духовный. Плотской человек не замечает в себе перемены состояния после совершения греха, потому что он всегда пребывает в смерти духовной, потому что он не познал вечной жизни духа. Духовный человек, наоборот, при всяком склонении воли своей на грех, видит в себе изменение состояния в силу умаления благодати. Старца Силуана нас удивляет его исключительная чуткость и поразительная духовная интуиция. И до явления ему Господа, и тем более после явления во всю последующую жизнь, грех он переживал чрезвычайно глубоко и сильно. Сердце его болело от греха невыносимо, и потому покаяние было неудержимо устремленным, с плачем, неотступное, доколе не почувствует душа, что Бог простил. Многим это покажется странным, а некоторым может быть преувеличенным, но пример старца не для всех. Каясь в грехе, он искал не извинение только, которое дается Богом легко, быть может, за один вздох сожаления. Он искал полного прощения, так, чтобы душа ощутимо чувствовала в себе благодать. Он искал от Бога силы не повторить греха, если возможно, никогда. Он молил Бога об избавлении от действующего в нас закона греховного. Вследствие греха, потерю благодати, он переживал столь сильно и болезненно, что повторения чего-либо подобного он боялся. Отступление души от любви Божией и мира Христова для него было страшнее всего. Сознание, что он оскорбляет Бога, такого Бога кроткого, смиренного, было для него нестерпимым. Он испытывал самые глубокие страдания совести, погрешившей против святой любви Христа. Кто в плане человеческом, сам имея любовь, совершил грех против любви, например, по отношению к родителям, тот знает. Какая-то несносимая мука совести, но все, что совершается в мире душевных отношений, есть лишь слабая тень духовных отношений. Итак, от века предузнал Бог Симеона, Силуана, и неведомым для нас образом дал ему познать сущность греха с такой глубиной и силой, что он подлинно переживал муки ада. И молился из этого ада преисподнего, доколе не склонился к нему Господь и не явил ему себя, дав ему познать воскресение души и увидеть Сына Человеческого в Царстве Своем прежде, чем он познал смерть по телу.